Особого внимания заслуживают те люди, которые пытаются прикрыть свою рассказующую беспомощность учением о том, что религиозность вообще не строится человеком, а не сходит к нему с небес. Она есть пассивно принимаемый дар свыше. Одним она дается от Бога, и они оказываются религиозными, а другим она не дается, и они становятся безбожниками. Сам же человек ничего не может в этом деле. Углубленное и окончательное решение этого вопроса возможно только в связи с богословским учением о божественном предопределении. Нам достаточно здесь установить следующее. Каково бы ни было это божественное предопределение, полное и абсолютное, исключающее всякую человеческую свободу и заранее лишающее наши усилия всякого смысла, или же только условно предусматривающее личные уклоны людей и предоставляющее им свободу, а их усилиям надежду, при всяком разрешении вопроса и во всех индивидуальных положениях, самому человеку его предопределенность остается неизвестной, и потому практически она для него ничего не предрешает. Не зная, к чему он предопределен, человек всегда сохраняет возможность жить и действовать в качестве предопределенного не к безбожию, а к богосозерцанию. Дан ему свыше соответствующий дар или не дан, он решить не в состоянии, и поэтому ему следует пытаться отыскать в себе этот дар, пробудить его, развить и укрепить. Если этот дар дан ему в малом и прикровенном виде, то это означает, что он помещен на отдаленной окружности, и радиус его, ведущий к центру, будет длинен и труден. Но делать из этого вывод, что он обойден Богом и предопределен погибать в безбожии, нет ни малейшего основания. Есть люди с малым религиозным даром и с большой волей, и они побеждают. Есть люди с великим даром, не нуждающиеся в больших напряжениях воли. Им религиозный опыт дается легко, но и от них он требует волевого усилия. Прикрывать же свое безволие, свою духовную лень, свой вкус к пассивности или наслажденчеству и пошлости, ссылкой на свою мнимую предопределенность Богом к погибели, есть дело кощунственное. Поэтому никакой религиозный детерминизм не освобождает душу от призвания, надежды, усилий и искания пути. Даже самый полный и абсолютный детерминизм есть практически безразличная богословская доктрина, не более. Человек ни при каких условиях не имеет ни основания, ни права исключать себя и свою активность из религиозного строительства. Такое исключение было бы религиозно противоестественно. Самая сущность религии предполагает движение двух сторон. Бог открывается человеку, человек обращается к Богу. Если Бог не открывается человеку, то религия объективно невозможна. Она будет иллюзией, основанной на пустых человеческих фантазиях, что и утверждают атеисты. Если человек не обращается к Богу, то религия субъективно неосуществима. Она сведется к откровению, излившемуся в религиозно мертвую душу. Обращение человека имеет смысл только тогда, если оно свободно и деятельно. Его нельзя сводить к принуждению и пассивности ни в отношении к Богу, ни в отношении к другим людям. Ни принужденный человек, ни пассивный человек не находится на высоте религии. Богу нужен человек ищущий, просящий, стучащий, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7, идущий и входящий, и притом входящий тесными вратами, стих 13. И еще больше и глубже, Богу нужен человек свободно боголюбивый. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37, Евангелие от Марка, глава 12, стихи 30 и 33, Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. А любовь есть начало творческое, активное, даже и тогда, когда она с виду предается пассивному созерцанию. Эта проблема всегда волновала религиозные умы. Каждая религия ставила ее и разрешала по-своему. Но, быть может, самую наглядную постановку эта проблема получила в индусском богословии. Со свойственной индусской мысли пластической простотой и зрелостью это богословие различает две возможности. Бог подобен матери, спасающей свое дитя. Человек подобен ребенку, спасаемому матерью. И вот этот акт спасения имеет две классические формы. Когда в воде гибнет котенок, то он предается гибели своей пассивно, а кошка-мать хватает его за шиворот и вытаскивает его из воды, аргумент кошки. Когда же гибнет маленькая обезьяна, то мать подставляет ей свои плечи, и ребенок сам должен ухватиться за плечи матери, чтобы быть спасенным, аргумент обезьяны. Это активное участие спасаемого в своем собственном спасении представляется в целом ряде религий естественным, необходимым и драгоценным. Религиозность есть свободное и активное делание религиозного человека. Без этого нет религии, нет и религиозного спасения. Эти религии учат прежде всего о том, что надлежит делать человеку для того, чтобы узреть Бога, осуществить в земной жизни Его закон и войти в Его реальную ткань бытия. Таков прежде всего смысл конфуцианского дао. Эта идея была развита в дальнейшем у Лао-цзы. Дао есть имманентный всему сущему ритм божественной жизни, то есть как бы путь Бога, в который человек призван включиться верным блюдением его закона в личной и в общественной жизни. Нравственность, правосознание, правопорядок. Дао есть воля неба и верный метод путешествия человека. Смотрите книгу «Средины и постоянства», русский перевод Канисси. Таков же смысл тех правил и советов, которые мы находим в Упанишадах касательно теории и практики религиозного экстаза. Это есть напряженное, долгое и трудное делание, сосредоточивающее все силы души в сердце, где пребывает Верховный Атман, и ведущее к истинному и полному единению с Богом. Индийская йога есть не что иное, как систематическое направление души к Богу, для чего организуется выход из тела восприятия, из всякого небожественного предмета восприятия и из всякого пребывания в небожественных содержаниях сознания. Весь буддизм учит пути, уводящему от видимости к реальности, от соблазна и греха к чистоте, от мира к Богу через нирвану. Смотрите книгу «Паали канон» и «Каммавача». Культы Мшры и Изиды, а также их мистерии, привлекали к себе людей именно тем, что они организовывали такое религиозное, к Богу возводящее делание. Идея трудного, но верного делания о Боге присуща, по-видимому, всем зрелым религиям. Носителем этой идеи является повсюду монашество. У брахманистов в Индии, у буддистов в Тибете, ессейское монашество среди евреев, монашество Сераписа у египтян и, конечно, христианское монашество. Языческий оратор IV века по Рождестве Христовом Тимистий пишет: «Мы почитаем Бога и поклоняемся Господу со священным трепетом, именно потому, что познание Его не открыто человеческому разуму, но таится во глубине вещей, и приблизиться к Нему можно только с великим трудом». В то время как язычник произносил эти слова, христианство создавало истинную школу такого делания. С одной стороны, вырабатывались древние иноческие уставы, уставы преподобного Пахомия, устав преподобного Венедикта, устав Василия Великого, устав Иоанна Кассиана, наставление Аввы Арсисия, устав Тавенесиотского общежития и другие. С другой стороны, подвязались великие пустынножители, индивидуально разрабатывавшие эту идею и записывавшие свои наставления. Антоний Великий пишет о душевных трудах со всякой теснотой и нуждой подъемлемых. Добротолюбие, том 1. Макарий Великий пишет подробно о правилах трудничества, ведущих к приятию действенности духа. Добротолюбие, том 1. В том же направлении движутся Авва Исаия, Евагрий монах, Иоанн Кассиан, Исихий Иерусалимский, Нил Синайский, Ефрем Сириянин, Варсонофий Великий, Исаак Сириянин, о них смотрите во втором томе «Добротолюбия», и многие другие. А Марк Подвижник составляет свои 200 глав о духовном законе и делании. «Добротолюбие», том 1. На Западе, в пределах католицизма, средневековые мистики выработали методику мистического познания. «Itinerarium mentis ad Deum» – «Путеводитель души к Богу». Смотрите у Корсавина «Основы средневековой религиозности». А Игнатий Лойола – «Свои духовные упражнения». Литература этого предмета неисчерпаема, и нам достаточно указать на эту тысячелетнюю практику. Живая и творческая религиозность всегда искала этого верного пути к Богу, и, найдя, стремилась описать его и привлечь к нему людей, превращая это достижение немногих во всеобщее достояние. И могло ли быть иначе? Но религиозная литература мира знает также попытки отвергнуть самую идею религиозного метода. Наиболее зрелую и последовательную попытку такого рода мы находим у реформатского священника, богослова и философа Фридриха Шлейермахера. В своем раннем философском произведении «Речи о религии» Шлейермахер стремится освободить субъективное религиозное созерцание и оправдать его в деле религиозного постижения. Весь вопрос получает у него такую постановку. Самостоятельному религиозному исканию и усмотрению – католичество дотоле противопоставляло обретенную раз и навсегда формулированную религиозную истину и от ее лица запрет и подавление. Сама идея о допустимости личного и непосредственного касания к религиозному предмету искоренялась на протяжении столетий. Религиозная самодеятельность души объявлялась греховной, порыв к ней дьявольским искушением. Протестантство в принципе разрешило человеку эту религиозную самодеятельность и тем самым поколебало идеи об объективности, абсолютности и универсальности религиозной истины, соборно утвержденной и вылитой в зрелые священные формулы символа веры. Основоположники реформации признали личную совесть верующего необходимым началом религии. Но в сущности этим была лишь отвоевана возможность заново начать дело обретения и формулирования религиозной истины. Протестантство начало борьбу за новую, но правую веру, опосредствованную Библией, как источником абсолютной истины, и стали добиваться терпимости не только для истинного учения, но и для заблуждающихся, например, не для анабаптистов, не для Сервета и других, подлинные слова. Это означает, что протестантство не спасло верующую душу от того состояния подавленности и запуганности, в котором ее держал католицизм. Страх заблуждения, греха и гибели по-прежнему тяготеет над личным духом и поддерживается господствующими исповеданиями. И вот Шлейермахер провозглашает, что личная религиозная интуиция должна быть свободна от осуждения, от угроз и страха. Для этого необходимо совсем устранить предрассудок, будто религиозное верование может быть истинным и ложным. В самом понятии религиозной истины лежит признак единственной исключительной верности, а потому и призыв к исключительности, к отмежеванию, спору, осуждению, анафеме и костру. Идее истины не должно быть места в религии, ибо религия не теория и не учение, она не есть ряд основоположений, понятий и догм. Доктрина может быть истинной и ложной, доказанной и недоказанной, но религии это не свойственно. Религия есть состояние или деятельность индивидуальной человеческой души во всем ее неповторимом своеобразии и притом чувствующее состояние. Религия есть чувствующее восприятие Вселенной в ее целом, открывающее в каждой конечной вещи присутствие единого бесконечного, божества. Если подойти извне, то религия есть чувствующее состояние личной души. Если же посмотреть изнутри, это есть слияние души с Богом через чувствующее созерцание Вселенной. Понятно, что бесконечное разнообразие человеческих душ ведет к бесконечному разнообразию этих чувствующих состояний и созерцаний, то есть религий. Это есть множество различных слияний душ с единым божеством. Все эти слияния, вместе взятые, образуют единую, бесконечно богатую религиозную целокупность, бытие Бога в душе человечества. Эта целокупность включает в себя каждую без исключения субъективную религию. Каждое такое религиозное состояние само по себе истинно и не может быть заблуждением. Простая наличность такого богочувствия свидетельствует о том, что в Боге есть и такой аспект. Бесконечное разнообразие этих аспектов нельзя исчерпать, и каждому новому своеобразному богоощущению заранее готово место. Здесь все верно в качестве аспекта или части, или стороны божества, бесконечного по многообразию своих аспектов. Каждый верующий верует непременно по-своему, и вера его есть, безусловно, правая вера. Но эта правота – есть правота лишь одного из множества других своеобразных и в целом незаменимых, но столь же правых верований. Отсюда вывод. Суд над верой исключается, религиозный опыт освобождается и объявляется чисто субъективным, а религиозное творчество санкционируется во всех своих проявлениях. С тем вместе отпадает и сама идея религиозного метода, да еще единого. Все и всякие личные интуиции и чувства ведут безошибочно к Богу. Достаточно только, чтобы человеку показалось, что он чувствует бесконечное в вещах и сливается душой с Богом. Эта попытка Шлейермахера отстоять полную беспутность в религиозном опыте не представляется мне убедительной и верной. Прежде всего, не следует смешивать в религии суждение об истинности верования с угрожающим и преследующим судом. Можно признать верование ложным, но не грозить за него гибелью и не предавать заблудшего казни. Религиозное отвержение веры совсем не всегда выражается в гонении. Можно не быть синтоистом, конфуцианцем, ламаитом или гернгутером, считая сии верования неистинными, и в то же время не поднимать религиозного преследования, что мы и видим ныне во всем мире. Для того, чтобы покончить с инквизицией, нет необходимости провозглашать все верования истинными. Причем инквизиция, если бы она возродилась, не стала бы считаться с этим провозглашением. Поэтому борьба с религиозным фанатизмом совсем не требует изгнания идеи истины из сферы религии. Эта борьба должна быть осмыслена, как борьба с аутизмом, самомнением, властолюбием, бессердечностью, гневом и особенно с волевым принуждением в религии. Иными словами, свобода совести нисколько не выиграет от того, что мы снимем сам вопрос о религиозной истинности, уверив себя и других людей, будто все заблуждения – не заблуждения, а воплощение истины. Нелепо провозглашать религиозную незаблуждаемость человека и всеистинность его религиозных химер, вместо того, чтобы религиозно воспитывать его к истинной терпимости. В борьбе за автономию религиозного опыта не следует отстаивать в религии вседозволенность или право человека на религиозное разнуздание перед лицом Божиим. Шлейермахер рассуждает так, как если бы он ничего не знал в истории религии о религиозных извращениях, о человеческих жертвоприношениях, о священной проституции, о оргиях распутства, о сатанизме, о хлыстовстве, скопчестве и так далее. В этих извращениях тоже живет чувство, хотя и нечистое, и человек, движимый нечистыми чувствами, воображает себя носителем воли Божией, единения и слияния с Богом или с дьяволом. Но сказать «нечистое чувство» значит поставить вопрос о религиозном катарсисе и о методе. Объявить же все эти религиозные заблуждения и извращения верными и истинными значит признать в Боге присутствие таких частей, сторон или аспектов, которых каждый неиспорченный человек стыдится даже в самом себе. Помимо этого, предложение Шлейермахера повторяет классическую в трактовании религии и философии ошибку, встречающуюся и доныне, а именно оно смешивает религиозное состояние души с тем содержанием религиозного акта, которое притязает в нем на предметность, то есть истинность. Религиозное состояние души не может быть истинным или неистинным. Оно может быть постоянным и непостоянным, сильным и слабым, цельным и нецельным, автономным, непосредственным, искренним или наоборот. Истинным может быть только религиозное содержание. При этом оно является истинным, когда оно предметно, то есть адекватно божественному предмету. Смотрите об этом главы 7 и 8. Предметное содержание может быть не сома, слабым, нецельным, неискренним актом. Постоянный, сильный, страстно-цельный акт может быть отдан непредметной или больной химере, религиозность графа Ценцендорфа, и обратно. Удалить измерение истинности из сферы религиозных содержаний для того, чтобы заменить его измерением страстной подлинности, смешения понятий и категорий, и признать подлинным мистически религиозным событием всякое и даже самое извращенное человеческое увлечение, не значит разрешить вопрос о форме и пределах религиозной терпимости. Шлейермахер не прав и в романтической переоценке чувства. Нельзя сводить религию к чувству. Религия есть весь человек. Без чувства нет религии, а есть доктрина, миф и церковная политика. Но религия единого чувства, предметно неозабоченного, разумом неочищаемого, волевые поступки неизливающегося, есть чаще всего беспредметное или противопредметное, нечистое волнение, лишенное творческих плодов. А такое чувство нуждается прежде всего в возвращении на верный путь, в очищении, опредмечении и в борьбе за цельность духа. Идея религиозного метода и религиозной предметности до такой степени связана с самим существом религии и до такой степени вырастает из ее недр, что всякая попытка обойтись без них кончается их незаметным восстановлением. Когда Шлейермахер утверждает, что истинно всякое восприятие мира, как таящего в себе бесконечное, всякое восприятие божества, как присутствующего во всех конечных вещах, всякое состояние личной души, чувствующей сие и сливающейся с Богом, что он формулирует, сам того не замечая, совершенно определенную доктрину эмоционального пантеизма, не имеющую никакого отношения к христианству, и пытается подвести под это якобы родовое понятие религии все религиозные состояния человечества. Из этого следовало бы заключить, что религиозные состояния этой доктрине не соответствующие не будут ни верны, ни истинны, а потому они, может быть, не будут иметь и права на свободу, например, православное благочестие или римско-католическая религиозность. Идея религиозной истины вновь выдвигается им самим через предложенное им родовое определение религии. Идея религиозного пути формулирована им же. Чувство, чувствование мира, чувствующее обретение Бога в вещах и чувствующее слияние с обретенным бесконечным. На самом же деле это есть путь без катарсиса, без религиозной цельности, путь, ведущий не к Богу, а только к Его лучам в мире, путь, не возводящий к личному Богу и совершенно посторонний христианству, путь романтического восприятия и пантеистической вседозволенности, близкий к целому ряду христианских ересей и, в частности, к Амальрику Венскому, однако без его радикальных практических выводов о нравственном разнуздании верующего человека. Замечательно, что защита терпимости, данная Шлейермахером, побуждает каждого вдумчивого человека найти предел ей и противопоставить ей ту естественную, чисто духовную нетерпимость, которая заложена в каждом религиозном веровании. Когда человек имеет религиозное верование, то оно выражается не в смутном настроении и не в склонности допустить нечто как правдоподобное, но в твердой и категорически утверждаемой уверенности, что так есть воистину. Вера есть не только уверенность в абсолютном, но и абсолютная уверенность в абсолютном, точнее, окончательная уверенность в предметности религиозного обстояния. Поэтому, когда дух горит в религиозной любви, в предметном созерцании и усмотрении, в целостном приятии, исповедании и осуществлении, то он не воспринимает того с внешней точки зрения вежливого, но рассудительно тепловатого замечания, что где, кроме того, что есть так, есть еще и иначе, и что это иначе тоже абсолютно верно. Для духа, живущего в веруемом религиозном содержании, нет другой содержательно инородной и все-таки равноправной верности. Выйдя из своей веры, то есть, строго говоря, перестав быть религиозным и предавшись объективному наблюдению и размышлению, человек может понять это другое, даже вчувствоваться в него в качестве исследователя и, может быть, признав его относительную верность. Но эта относительная верность будет признана им только в порядке равнодушной умственной терпимости. Именно в этом порядке мы, принадлежа к известному религиозному исповеданию, изучаем историю религии. Это можно было бы выразить так, что в религиозной вере таится всегда элемент исключительности, и эту исключительность нельзя сводить к самоуверенности, тщеславию или духовной слепоте верующего. Смягчение этой исключительности возможно для того, кто философствует о религии, но не для того, кто объят религиозным созерцанием и исповеданием. Так, например, человек, переживающий духовное общение с личным Богом, не может признать наряду с этим, что Бог не личен. Поэтому надо признать, что речи о религии написаны Шлейермахером не из глубокой сущности религиозного опыта, а от лица романтически-синкретической философии. Однако эта исключительность религиозной веры, отвергающая истинность несогласных религиозных содержаний, совсем не опровергает и не должна опровергать право других людей исповедовать эти несогласные содержания. Если бы человечество усвоило первую и основную аксиому религиозного опыта, гласящую, что искренняя вера невозможна без свободы, то оно поняло бы, что свободное и искреннее религиозное заблуждение есть все же вера, тогда как навязанное и неискреннее религиозное правоверие есть могила веры. Религиозность гибнет не от заблуждений. Истина о Боге глубока, трепетно таинственна и притрудна, и редко кто разумел это со столь великой ясностью, как Григорий Богослов. Но именно поэтому в чистосердечном заблуждении есть искажение от беспомощности, но нет греха к погибели. В заблуждение может впасть и чистая душа вследствие неверного строения религиозного акта, а правоверное религиозное содержание не обеспечивает человеческого акта от нечистоты и соблазна. Правоверием не следует гордиться, и на верных не должно презирать. Неправая вера нуждается не в угрозах и не в гонении, а в углублении и очищении акта. Путь к этому очищению ей должна указать правая вера с любовью и убедительностью. Ибо правая вера должна иметь чистый акт и владеть религиозным путем, методом. Итак, проблема религиозного метода, пути, не есть мнимая проблема, искусственно вносимая в религию из отвлеченной теории познания или из положительной науки. Напротив, в каждой религии вопрос верного пути, ведущего к Богу, есть основной, существенный и драгоценный. Религия, не могущая научить методу, не умеющая сказать и показать людям, что же им надо сделать, чтобы верно узреть Бога и вступить с Ним в единение, не может повести людей к свободному богосозерцанию, а потому или ограничится малыми общинами случайно предрасположенных к ее учению людей, или же обратиться к насилию и лжи. В каждом религиозном веровании уже заложена идея метода. Верующий считает себя владеющим истиной о Боге, достигшим ее. Если он достиг ее, то значит он шел верным путем. Не всякий достигший сознает, что он шел, пришел и достиг. Не всякий знает, как он шел. Не всякий, знающий все это, может рассказать и научить. Но всякий достигший призван к этому. Он должен стараться рассказать о своем верном пути и пытаться научить других. Достаточно признать, что Бог не субъективная выдумка, ни фантасма, ни иллюзия, ни химера, а объективно сущее совершенство. И человек, стоящий вне всякого исповедания, но томимой духовной жаждой, вправе вопросить о религиозном методе. Если религиозность не может удовлетворяться аутизмом, но должна быть предметна, то не может быть все равно, что делать ищущему, куда ему идти и как ему устроить свой опыт. Достаточно, например, признать, что верное богосозерцание нельзя приобрести посредством рассудочного выдумывания или установить, что субъективно-эмоциональные фантазии могут не привести к Богу, а увести от Него. И проблема религиозного метода вырастает во всем своем значении, ибо если эти пути и способы отвергаются, то должны быть указаны другие, верные и спасительные. Верная вера, а кто же примирится с неверной, открывается сразу только редчайшим избранникам. От всех других она требует внутреннего делания, постоянного, неошибочного, верно направленного религиозной интенции, то есть долгой и напряженной работы над собой. Религиозность невозможна без строительства религиозного опыта. Она есть прежде всего активное организовывание и очищение личного духа в его направлении к Богу. Но для того, чтобы этот процесс начался, необходимо, чтобы в душе человека открылось его таинственное, призванное к созерцанию духовное око. Тогда он поймет и примет слова Христа: «Я есмь путь и истина, и жизнь».